«Интересно, что будут делать эти парни-перекупщики, когда покопаются в твоем БМВ и обнаружат его интересную начинку? Может, сдадут в лавку, где торгуют граммофонами? Сколько подобная аппаратура может стоить?» «Наши ребята говорят, что у тебя стояло самое лучшее. Это от 10 до 15 тысяч. Точно я не знаю. Прям смех». Громко разговаривая, по коридору прошли две санитарки. Шаги их стихли за поворотом, и опять стало спокойно. Эклин вновь с усердием накручивал телефонный диск. «Как дела у Толлера?» — задал новый вопрос Тарнс. «Великолепно. Когда у меня забарахлит сердце, надеюсь, буду чувствовать себя так же, как он. Он пролежит здесь несколько дней, а потом двухмесячный отпуск. Ничего серьезного. Ты можешь попасть в его кабинет?» «Зачем?» «Все, что там можно было сделать, я сделал». Тарнс чуть подался вперед, всем видом давая понять, что ждет другого ответа. «Нет, я не могу попасть в его кабинет», — раздельно сказал Митч. «Они поменяли все замки на третьем и на четвертом этажах. И в подвале».
«Откуда ты это знаешь?»
«Моя служащая, Тарнс, моя сотрудница сказала». На прошлой неделе ей удалось побывать в каждом кабинете фирмы, включая подвальное помещение. Она проверила каждую дверь, подергала за ручку каждый ящик, заглянула в каждый шкаф. Прочитала почту, посмотрела кое-какие папки, порылась в мусоре. Мусора там немного. В здании установлено 10 машинок для уничтожения документов, и 4 из них в подвале. Вам это было известно? Тарнс впитывал каждое слово, на лице его не дрогнул ни один мускул. «Как она?» «Не спрашивай, Тарнс, я все равно не отвечу тебе». «Она там работает, секретарша или что-то в этом роде, она помогает тебе изнутри». С показным сочувствием Митч покачал головой. «Браво, Тарнс, блестяще. Сегодня она звонила тебе дважды, первый раз в 2:15, второй примерно через час. Скажи мне, каким образом секретарша умудрилась два раза позвонить в ФБР с перерывом в 1 час? Может, она сегодня не работает? Может, она звонила из дома?» «Ты ошибаешься, Тарнс. И прекрати задавать вопросы. Не нужно напрасно тратить на это время. Она работает на меня и поможет мне доставить по адресу интересующий вас товар». «Что находится в подвале?» «Довольно большое помещение, разделенное перегородками на 12 комнатушек, в которых стоят 12 заваленных письменных столов и сотни стеллажей с папками. Стеллажи закрываются на ключ и оборудованы сигнализацией. Мне кажется, именно оттуда дают команды по отмыванию денег. На стенах этих комнатушек она заметила названия и телефонные номера нескольких десятков банков в регионе Карибского моря. На виду там почти нет никакой информации, они весьма осторожны. Чуть в стороне находится небольшая комната со множеством хитрых запоров, набитая компьютерами».
«Похоже, это именно то самое».
«Так и есть, только выбрось это из головы. Оттуда невозможно ничего взять, не подняв общую тревогу». «Есть, правда, один способ». «Ну?» «Ордер на обыск». «Забудь об этом». «А основание?»
«Слушай меня, Тарнс. Вот как это будет выглядеть. Я не могу предоставить вам все документы, что вы хотите, но я могу дать вам все, что вам необходимо. В моем распоряжении более 10 000 листов, и хотя я еще не все просмотрел, но мне достаточно того, что я видел, чтобы понять, если эти документы окажутся у вас, то вы сможете предъявить их судье, а уж он оформит ордер на обыск. То, чем я сейчас располагаю, поможет обосновать обвинительные заключения против, наверное, половины фирмы. Но если на основании тех же самых документов вы получите ордер на обыск, то для перевозки обвинительных заключений потребуется хороший грузовик. По-другому с этим делом не справится».
Тарнс вышел в коридор, огляделся по сторонам. Ни души. Он потянулся, подошел к окну и, опершись рукой на автомат, торгующий банками Кока-Колы, выглянул в небольшое окно, как бы пытаясь рассмотреть в темноте здание фирмы Бендини Ламберт энд Лок.
«Почему ты говоришь только про половину фирмы?»
«Для начала хватит и половины. Плюс еще какое-то количество партнеров, ушедших на пенсию. По моим документам, тут и там разбросано немало имен таких партнеров, которые на денежки клана Маролта пооткрывали на Кайманах дутые компании. Состряпать против них обвинительное заключение особого труда не составит. Когда же у тебя на руках окажутся все документы, то ваша теория глобального заговора найдет подтверждение, и вы сможете прижать всех».
«Где ты добыл документы?»
«Мне повезло. Очень повезло. Я, можно сказать, вычислил, что фирме нет никакого резона держать свои бумаги по кайманским банкам здесь у нас. И у меня возникло такое чувство, что документы там, на Кайманах. К счастью, я оказался прав. Там мы и сняли с них копии».
«Мы?»
«Моя сотрудница. И еще один друг».
«Где документы сейчас?»
«Опять ты со своими вопросами, Таранс. Документы в надежном месте. Это все, что тебе нужно знать».
«Мне нужны бумаги из подвала».
«Выслушай меня внимательно, Таранс. То, что находится в подвале, никогда не выйдет на свет, пока вы не явитесь с ордером на обыск. Это просто невозможно. Ты слышишь меня?»
«Что за люди работают в подвале?»
«Не знаю. Я работаю там 10 месяцев и никого из них ни разу не видел. Я не знаю, где они оставляют свои машины, как они попадают в подвал и как выходят на улицу. Может, они невидимки. По моим расчетам, партнеры и люди внизу выполняют всю грязную работу».
«Какое там установлено оборудование?»
2 ксерокса, 4 машинки для уничтожения документов, скоростные принтеры и черт знает какие компьютеры. Обитель высокого искусства».
Стоя у окна, Таранс задумался.
«В этом что-то есть. В этом много чего есть. Мне все время не давала покоя мысль, как же фирма, имеющая столько секретарш, клерков, младшего персонала, умудряется хранить в тайне свои связи с Маролта».
«Тут все просто. Ни секретарши, ни клерки, ни младший персонал ни во что не посвящены. Они заняты только с настоящими, законными клиентами. Партнеры и сотрудники со стажем сидят в своих роскошных кабинетах и находят новые, все более экзотические способы отмывания денег. А команда в подвале занята, видимо, черновой работой. Здесь отличная режиссура».
«Значит, у фирмы немало нормальных клиентов?»
«Сотни. В фирме работают талантливые юристы, и клиентура у них замечательная. А это классное прикрытие».
«Так ты, Магдир, говоришь, у тебя достаточно документов, чтобы сформулировать обвинение и предъявить ордер на обыск? Что они в твоем распоряжении?»
«Именно так».
«Здесь, в США?»
«Да, Таранс, здесь, в США. Собственно говоря, они очень недалеко отсюда».
Таранс потерял покой. Он стоял, переминаясь с ноги на ногу, похрустывая суставами пальцев, дыхание его сделалось учащенным.
«Что ты еще можешь принести нам с Франц-стрит?»
«Ничего. Слишком опасно.
Они сменили все замки, и это беспокоит меня. Какого черта поменяли каждый замок на 3-м и 4-м этажах и не сделали этого на 1-м и 2-м? 2 недели назад на 4-м этаже я снимал кое-какие копии, и теперь мне кажется, что это было глупой затеей. У меня дурные предчувствия. С Франц-стрит вы больше ничего не получите».
«А как насчет твоей сотрудницы?»
«Теперь и она не сможет».
«Мне нужны документы, Магдир, и нужны срочно, скажем, завтра».
«А когда Рэй получит свои бумаги?»
«Сегодня понедельник. Думаю, его проблема будет решена завтра ночью».
«Ты не поверишь, какими проклятиями меня осыпал Войлс. Ему пришлось задействовать все свои связи. Думаешь, я вру? Он созвонился с обоими сенаторами от Теннесси, и те лично вылетели в Нашвилл, чтобы встретиться с губернатором. Чего я только не услышал в свой адрес, Митч. И все это из-за твоего брата. Он оценит это по достоинству».
«Что он будет делать, когда окажется на свободе?»
«Об этом позабочусь я сам. Ваше дело вытащить его из тюрьмы».
«Без всяких гарантий.
Если с ним что-то случится, то это не наша вина».
Мич поднялся, посмотрел на часы. «Мне нужно бежать. Я уверен, что на улице кто-нибудь уже ждет меня».
«Когда мы встретимся?»
«Она позвонит тебе. Сделай так, как она скажет».
«Оставь это, Мич. Не пойму, зачем вся эта возня? Она же может просто позвонить. Клянусь, наши линии чисты. Прошу тебя, не нужно больше игр».
«Как зовут твою мать, Таренс?»
«Что? Дорис».
«Дорис?»
«Да, Дорис».
«Тесен мир. Дорис мы не можем использовать. С кем ты последний раз показывался на вечеринке у начальства?»
«По-моему, я на нее и не ходил».
«Меня это не удивляет. Хорошо, а как звали твою первую любовь, если, конечно, она у тебя была?»
«Мэри Элис Бреннер. Она была такой пылкой, все домогалась меня».
«Ну еще бы. Значит, мою сотрудницу зовут Мэри Элис. Когда Мэри Элис позвонит тебе в следующий раз, сделай так, как она скажет. Хорошо?»
«Я не могу ждать».
«Будь так добр, Таренс. Окажи мне услугу». «По-моему, Толлар притворяется. А у меня поганое чувство, что его актерская игра как-то связана со мной. Поручи своим ребятам покрутиться здесь и выяснить, действительно ли у него сердечный приступ».
«Договорились. Больше нам делать нечего».